Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос и главная тема. В эфире Владислав Юртов, как и всегда, в понедельник в 11 утра. И у нас сегодня, как вы видите, кто уже подключился к нашему видеоэфиру, целых два гостя замечательных, импозантных брата. Николай Алексеевич Березин. Здравствуйте, Николай Алексеевич.
Да, привет,
ты, привет. Ты вот маши он туда рукой. Привет, или привет. Махай рукой. Или маши, как правильно по-русски? И Вячеслав Борисович Кузнецов. Здравствуй, Слав.
Привет.
Чуть погромче, пожалуйста, прямо в микрофон,
привет,
чтобы тебя все слышали. Николай Алексеевич у нас руководитель социального служения церкви на Покровной горе, правильно?
Да.
И Вячеслав Борисович, его заместитель и руководитель тюремного служения тоже на Покровной горе, правильно?
Правильно.
И мы сегодня будем говорить как раз-таки о социальном служении, о его нюансах, о том, какое оно бывает, почему важно не только церквям в них участвовать, но и всем нам, как мы можем поучаствовать в этом, ну, социальном служении, внести свою лепту. Ну и вообще Николай Алексеевич с Славой расскажет о том, чем они занимаются, и почему они вообще этим занимаются, почему вот так сердце их у них легло на то, чтобы уделять свое внимание, свою жизнь, тратить или вкладывать, я уж не знаю, на то, чтобы помогать людям в их нуждах. И какие эти нужды вообще бывают? Давайте начнем со Славика, которого вы уже видели у нас в эфире. Он недавно был, сколько, месяц назад, да, примерно был?
Да, наверное, так.
Около месяца, чуть громче, Слав, говори, потому что тебя вообще не слышно.
Хорошо.
Он был у нас и рассказывал о своем тюремном служении, о том, как он занимается перепиской с преступниками, да, но ведь ты или с бывшими преступниками, Слав?
И с бывшими, и не с бывшими.
И с бывшими, да. Хорошо, но ты расскажи, да, немножко подробнее, почему все-таки ты не только тюремным служением занимаешься, а еще и социальным, да, в эфире. Ну, расскажи, да.
Ну, одно из направлений, как я уже, наверное, и в тот раз говорил, тюремное служение, оно входит в сферу социального служения. Но помимо всего этого, естественно, я стараюсь посещать те центры, которые у нас сегодня находятся. Почему? Потому что тюремное служение, оно как бы такое обширное, и не всегда получается с людьми разговаривать, так скажем, от сердца к сердцу. А вот именно в центрах сегодня, которые находятся там люди, там с ними можно не просто приезжать, слово читать, но как-то участвовать в их личной жизни, и это довольно-таки сближает нас с этими людьми. И мы видим плод этого служения как на Поклонной горе, так и в целом в нашем братстве.
Ну, ты в прошлый раз говорил о том, что люди, которые покидают уже места заключения, иногда они сразу же приезжают к вам, да, и тут уже в дело вступает как раз-таки непосредственно социальное служение, да?
Ну да, да, так, такая вот, как бы, такая картина на сегодня, она и присутствует. Но это маленький, хотя на самом деле-то процент, но тем не менее люди и пишут об этом, и хотят приехать, потому что у некоторых нету куда возвращаться, ввиду того, что они вели такой вот, можно сказать, ужасный образ жизни. Ну, вот они и обращаются к нам за помощью, мы рады им помочь.
Николай Алексеевич Березин был у нас очень давно, года полтора уже прошло с тех пор, как первый раз, да, был в студии «Радио Теос».
Первый единственный.
Но сегодня второй единственный раз, потому что второго раза больше тоже не будет никогда в жизни. Тебя многие не знают, не слышали о тебе, и более того, в то время у нас, по-моему, еще не было видеотрансляции, да?
Не было, да.
Не было. Поэтому, может, вкратце расскажешь о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Ну, минут 5-10, не больше.
Да, спасибо. Ну, я тоже из бывших зависимых. Из бывших грешников. Употреблял наркотики, алкоголь в молодое время. Тратил свою жизнь. Как ты говорил, сейчас вот вы тратите свою жизнь. Мы сейчас свою жизнь не тратим.
Нет, тратишь или вкладываешь все-таки?
А вот сейчас вкладываю. Да? Сейчас, да, получаешь. Есть смысл в жизни от того, чем мы занимаемся. Вот. А раньше я жизнь свою тратил. Тратил на греховные какие-то желания. И я уже рассказывал, что грех разрушил все. Мою семью, мои отношения с родными. Вот. Но по милости Божией в 36 лет я услышал о Господе. Через центр реабилитации прошел там. И сейчас служу вот уже на протяжении 13 лет. Сначала это были тоже, я служителем был в центрах реабилитации. Вот сейчас служу в церкви на Поклонной горе и занимаюсь вот этим социальным служением, которое включает в себя не только реабилитацию для наркоалкозависимых, но и другие сферы помощи людям, которые нуждаются.
Ну вот Слава уже отвечал на это месяц назад, на этот вопрос, а я тебе его тоже задам. А неужели человек, который так много лет был в болоте, скажем так, да, у него появляется желание, после того, как он освобождается от этого от всего, да, все еще пребывать в болоте. Ведь ты на самом деле как будто бы вроде бы из него вышел, из этого болота, да, но тем не менее в нем все еще пребываешь, занимаясь этими людьми, постоянно видя вот ту картину, которую, в которой ты жил непосредственно сам. Неужели тебе не хотелось никогда забыть про это навсегда?
Так я-то не пребываю в этом болоте. Я просто помогаю с Божьей помощью этим людям
выйти
из этого болота. Да, то есть я сам туда не окунаюсь, я не употребляю так же, как они, не занимаюсь теми вещами, чем они занимаются, и чем я раньше занимался. Просто мы показываем людям, что есть выход из этого болота в другую жизнь, и это жизнь с Богом. Вот и все.
Ну, тем не менее, ты же пребываешь постоянно в общении с ними, да? Вот ты видишь этих людей, они тебе о чем-то напоминают, и все это не очень приятно должно быть.
Нет, не чувствую такого, ничего приятного. Наоборот, приятно, когда люди слушают, когда люди меняются. Я вижу, как их жизни Бог меняет. И вот вчера у нас была еще одна помолвка бывшего наркомана. Это такая огромная радость, когда вот и семьи образуются, жизнь восстанавливается. Это здорово. Это, вот в этом есть смысл. Вот не тратить жизнь, да, свою, а вкладывать.
Угу.
Как я вчера тоже цитировал, это Гончарова Ивана Александровича. Это монолог Обломова. Он такой говорил, все нас учат, как жить. Да, вот учат, как зарабатывать, как жениться, как что-то делать. Но никто не учит, зачем жить. Знаешь, вот Бог научил меня, зачем жить. И показал смысл этой жизни. Помогать другим, все.
Угу.
Это и тебе приносит самому удовлетворение и радость. И ты понимаешь, что от этого людям огромная польза. Люди восстанавливаются, семьи восстанавливаются.
Что входит в сферу вашего социального служения, Слав, вообще? Вот чем вы занимаетесь в целом? То есть, ну, тюрьмы мы уже слышали, да? Какие-то социальные центры, о них чуть подробнее. Что вообще вы делаете? Что такое социальное служение по-баптистски?
Ну, я, наверное, коротко скажу, как уже сейчас сказал Николай Алексеевич, это помощь людям. Помощь людям – это самое главное. Вот то, что мы, в принципе, в приоритете стоит этого служения. А уж какими-то методами, то, естественно, мы, как верующие люди, мы это делаем. То, как нас Бог когда-то научил, и также мы стараемся этим людям, в этих людей вкладывать то же самое.
Угу. Николай Алексеевич.
Вот по-баптистски я тебе отвечу.
Как написано, да?
Да. Тогда скажет царь тем, которые по правую руку его... «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Это Евангелие от Матфея, 25 глава. «Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот это вся сфера социального служения, чем занимается церковь, чем занимается баптисты. Угу.
Ну, что касается тюремного служения, там все просто, да, вот Слава берет, не знаю, там, вещи какие, что ты берешь с собой, гитару с собой берешь, и в тюрьму или в какое-то там заведение закрытого типа, да, где он рассказывает людям о Боге и о том образе жизни, который, ну, желательно бы вести, а где все остальных-то вы берете?
Ну, вот одно из, как бы, направлений, я когда приезжаю в ту же самую тюрьму, или мы просто пишем, в тюрьмы сейчас как таковые они закрыты, просто пишем, мы уже приглашаем людей туда. То есть мы стараемся и визитки им туда в конвертики вкладывать, и таким образом эта весть, она распространяется там.
Угу.
И мы их приглашаем сюда, и работает. Ну, пусть не в таком большом масштабе, но работает.
Николай Алексеевич, что-то еще хочешь по-баптистски добавить, да, кажется?
Ну, откуда мы их берем? Потому что Бог нас посылает.
Он там в Библии находится.
Все в Библии написано.
Как Евангелие от Луки, там, помните, Бог послал, говорит, идите всем, призовите на пир. Да. И Он это нам говорит, верующим христианам. Идите ко всем, к власть имеющим и к людям, которые сегодня находятся на дне этого общества. Идите и приведите ко мне. Вот мы.
Ну, то есть ты реально берешь ноги в руки, да, и идешь куда-то там, не знаю, в жуткие места, где кучкуются вот эти люди, и начинаешь им рассказывать о Боге.
Ну, к сожалению, сейчас все этим меньше и меньше занимаюсь. Есть люди, которые не занимаются, но это желание моего сердца. Я каждый раз хочу туда, в эти подвалы спуститься, пойти и рассказать им, привести их.
Не, ну почему? Мы ходим также и клеим.
Клеим объявления.
Клеим наряду с реабилитантами объявления, с бывшими реабилитантами уже, так скажем.
Угу.
Мы также через сайт работу проводим.
Почему вообще в церкви есть специальные люди, обученные, ну, как вот вы, да, которые занимаются социальным служением, если это, казалось бы, побуждает каждого верующего, Бог, да, Библия побуждает каждого верующего заниматься какой-то благотворительностью? Почему есть Николай Алексеевич Березин, почему есть Слава Кузнецов? Почему здесь не вся церковь Поклонная гора сидит вообще в полном составе?
Так ты пригласи.
Не, ну а на самом деле, если серьезно.
Ну, я думаю, что вообще-то, конечно, должен заниматься каждый христианин. И я думаю, что верю, что наша церковь этим занимается. Потому что много у нас вот старец, и вроде немощные, но они ходят, расклеивают вот эти объявления. Они рассказывают этим бомжам, что есть выход. Работает церковь? Почему нет? Есть просто какая-то организованная структура, вот, и кто должен, наверное, всем этим немножко управлять, направлять людей. Сегодня я пока ехал к вам на станцию, был звоночек тоже, один брат с нашей церкви позвонил, говорит, вот есть человек, который там, он из детдома, его лишили там квартиры, что-то обманным путем, могу ли я к вам его привезти? Я говорю, конечно, обязательно приводи. Он говорит, сейчас его накормлю и приведу к вам. Вот это работает, христианин делает это дело, не только мы. Вдвоем с Вячеславом.
Сколько лет ты занимаешься социальным служением в общей сложности?
Ну, 13 лет, как я освободился от зависимости. И, в общем-то, я могу сказать, что сразу я и занимался.
Все это время, да? Сколько людей вообще за все это время прошло через ваши непосредственные руки?
Да нет статистики, я думаю. Ну, это, я думаю, тысячи, наверное, там как-то, вот, которые проходят именно мимо.
Угу.
Которые так более или менее связаны с нами, которым мы где-то помогли. Ведь, опять же говорю, это не только наркоманы, алкоголики. Это люди приходят, у которых нет продуктов. Мы им просто даем поесть или даем набор продуктов. Вот. Люди, у которых нет одежды, мы им даем, находим ботинки, курточки, еще что-то такое. И когда мы даем это все, мы им говорим Евангелие, рассказываем о Христе, что Бог их любит. Благовестие такое вот.
Угу.
Через помощь социальную.
Как много людей, которые приходят, например, ну вот за едой, да, за едой, они делают какой-то шаг, Слав, еще следующий, да, они просто еду получают, а еще потом в церковь приходят для того, чтобы на собрании посидеть, может быть, крещение принимают, или такой статистики тоже у вас нет?
Не, ну, определенной такой статистики у нас нету, как таковой.
Угу.
Сейчас даже сложно ответить сразу прямо на этот вопрос, но люди приходят, интересуются. И любой момент, который нам Бог дает, мы стараемся использовать для того, чтобы рассказать им о любви Божией.
Угу.
Просто даже какие-то частные люди заходят на территорию даже церкви, и мы стараемся не упустить этой возможности поговорить с таким человеком.
Бывают ситуации, когда к Николаю Алексеевичу Березину приходит какой-то болезненный вида человек, нуждающийся, да, бедала какой-то, и Николай Алексеевич ему отказывает в помощи по каким-то причинам.
Какой-то провокационный прям такой вопрос.
Нет, я думаю, что... Нет, если человек правда нуждается, да, то, конечно, я думаю, что не было такого случая, когда человек ушел без помощи.
Ну, а вообще бывает, что ты отказываешь, и ты реально, вот у тебя есть мотивация, почему именно ты отказываешь этому человеку
бывает,
в помощи?
Да,
почему?
Ну, когда человек приходит, я вижу, что он пользуется просто церковью, что есть возможность где-то там получить что-то вот, от этой церкви. Но я исследую этот вопрос и вижу, если, сколько мошенников приходит просить деньги на дорогу, вот, что, мол, все бросили. Начинаешь исследовать, находить его знакомых, оказывается, ну, просто мошенник, который пришел деньги получить с церкви.
Да, дополнительно вот так добавлю тоже. Когда человек приходит, первое, что как бы делаем мы просто с ним начинаем общаться, беседовать. А уже в общении там становится понятно, зачем он пришел. И тем не менее, все равно мы как-то стараемся вот при этой встрече ему рассказать об этом.
А какая основная цель вашего служения вообще? Накормить голодного или все-таки, ну, если упростить, да? Или все-таки основная цель куда-то дальше еще двигается? Помимо того, что о Боге рассказать, накормить голодного, к чему
ну,
все
вот
это?
Вот минимум, который, я думаю, мы можем делать, это рассказать, конечно же, благую весть Евангелие человеку, да? Вот. Помочь ему. Ну, а дальше, если он нуждается в помощи, у нас есть для этого центры социальной помощи, куда мы их отправляем. Там, где у них есть и ночлег, и еда у них есть, там и одежда, все им там дают. И, конечно, Слово Божье, которое они там изучают.
Uh-huh.
Вот. И дальше, если человек проходит эту программу, то мы можем помогать и в трудоустройстве его как-то, дальнейшее воцерпление, может быть. Ну, там, как уже человек сам себя поведет.
Uh-huh.
То есть мы людей так не бросаем, если он сам не отказывается от этого.
Церковь на Поклонной горе, на Большой Озерной, дом 27, она стоит буквально около там, системы озер, да, и каждое лето, там, каждую весну уже начинают люди тусоваться, живут с палатками, с какими-то спальниками и так далее и тому подобное. И я совершенно точно знаю, что каждый из этих людей совершенно точно знает о том, что они могут прийти в церковь и поехать в центр социальной поддержки, да, что им могут помочь и в больницу устроиться, и документы оформить, ну и все остальное сделать. Почему же все-таки они продолжают жить на улице и не делают этот шаг? Это же так просто, да, взять и просто зайти и сказать, я нуждаюсь в помощи. Почему такое происходит?
Ну, это они сами самостоятельно свой выбор делают. Все, что зависит с нашей стороны, мы им предлагаем. И даже я могу сказать даже больше, потому что в мире, где они, в котором они сейчас живут и как они живут, они практически беспомощны, они не могут то, о чем ты сейчас сказал, сделать самым элементарным образом. Может быть, кого-то средств нету или еще чего-то нету. А даже в тот же какой-то кабинет чиновнику зайти, ну, извините, мне надо сегодня как-то ну, более-менее выглядеть, да?
Угу. И хотя бы помыться.
Да, хотя бы помыться, чтобы побриться, чтобы ну, как-то можно было вести диалог с тем или иным человеком. И когда мы им это предлагаем, то это их выбор. Ну, согласись, что тянуть за руку и сказать, давай я тебя отмою, я тебя сейчас поведу. Ну, он должен сам самостоятельно это сделать. Значит, может быть, еще им не пришло то время, может быть, не надоело. Или это такая привычка вот, пагубная, которая движет им, она еще остается той самой твердыней, которую ну, мы просто не сможем сами по-человечески сломить.
Какая-то ценность у человека, которая держит его, от которой он не может отказаться. Помните вот притчу о блудном сыне? Да? Вот он ушел, у него были на кармане деньги, наследство отца. Вот тогда же он еще не захотел бы вернуться, правильно? Потому что у него как бы все есть. И потом, когда он все это истратил, и уже ничего не было, и друзья от него, с которыми он гулял, прогуливал эти деньги, отвернулись. И тогда тоже у него была какая-то надежда. Даже когда он оказался с этим, с миской, с рожками, ведь он тогда тоже не захотел еще идти к Господу, потому что были рожки. Но ему, видите, никто их не давал. Он не захотел к отцу вернуться. Вот когда что-то, вот, что-то уже край, когда остается, вот все, человек не видит уже выхода, тогда он обращается. Даже у того же бомжа, который как-то лишь летом живет в палатке, он говорит, у меня же есть палатка. И сейчас еще лето.
И сейчас еще лето, да. Еще лето.
Я даже вспоминаю себя, и почему я не обращался к Господу, хотя уже было несколько призывов от Бога ко мне. Потому что я надеялся, что завтра у меня все получится. Вот завтра я закончу употреблять. Вот завтра, завтра, завтра. Завтра у меня будет работа, я буду зарабатывать денег. А завтра никогда не наступило до тех пор, пока Бог не пришел.
Слушайте, но я же даже не говорю сейчас о Боге, да? Вообще о Боге не говорю.
А я говорю.
Нет, подожди секундочку. Но вот человек, да, он, уж извини, конечно, там за примату вонючий, да, грязный, оборванный, голодный, лежит в своей палатке, каждое утро просыпаясь и думая о том, что, ну, чем ему забить свой, ну, желудок свой, да, потому что у него нет ничего вообще. И ему предлагают реальную помощь и поддержку, душ, тарелку еды, чистую одежду постиранную и так далее и тому подобное. И он все равно остается в той грязи, в которой он пребывает.
Два момента я могу сказать. Если это ты говоришь про бомжей, вот, ну, да, которые бомжи, у них очень много, ну, гордыня очень огромная. Да? Вот. И плюс мы должны не забывать, что идет деградация. Когда человек ведет такую жизнь, он деградирует. И чем ниже он опускается по социальной как лестнице, можно сказать, он этого уже не замечает. И у него всегда вот эта, я говорил, надежда, что он завтра, все у него получится. Завтра все получится. Он ни от кого не хочет зависеть. Мы же тоже иногда от Бога не хотим зависеть. Человек такая натура. Зачем мы от кого-то будем зависеть? Бог мне будет указывать, что делать. Он через Библию говорит, что не прелюбодействуй, не лги. Человек не хочет меняться. И это такая своеобразная гордость.
Сколько занимает обычно программа вот, социальной помощи, когда человек к вам приходит, да, и хочет изменить жизнь? Вот какой срок он должен пребывать у вас, чем он там занимается, для того, чтобы вы сказали, ну да, парень, ты уже, ну все, ты уже здоров, ты можешь идти дальше строить свою жизнь самостоятельно.
Ну, программа рассчитана на 8 месяцев, но парень еще не здоров.
Парень не здоров.
Вообще обычно даже вот где-то 5 лет. Но этот человек должен воцерквиться, ходить в церковь, вот, и со спокойным сердцем уже отпускаем, когда он социализировался. То есть он женился где-то, нашел работу, вот, у него семья образовалась, вот, и все равно, конечно, он ходит в церковь.
Угу.
Лет 5, и уже спокойно где-то ты уже понимаешь, что все.
Чем больше он на виду, чем больше он пребывает в общении, это, мне кажется, это самый большой такой показатель. Там все видно сразу. Это как в семье.
То есть человек, который приходит к вам в центр социальной помощи, вы фактически его не оставляете на всем протяжении его жизни, да, без внимания. Он всегда на виду, он всегда может рассчитывать на поддержку, на помощь какую-то.
Ну, всегда в церкви мы его видим, вот он здесь, с нами, или он где-то пропал. Если он пропал, в воскресенье его нет, сразу позвонили, что с тобой? Вот недавно позвонил, брата не было. 3 собрания. Пьяный запил, к сожалению. Вот. Ну, что делать? Надо вытаскивать как-то, помогать, разговаривать, вот, выяснять, почему так происходит.
Ты как раз ответил буквально на вопрос, который, ну, я хотел задать, да, часто ли люди, которые прошли уже вот эту социальную помощь, да, прошли всю программу, и вроде бы встали на ноги, вроде бы все у них хорошо, и тем не менее ты видишь, что спустя какое-то время они опять в том же болоте, в котором мы были. И почему такое происходит, что люди возвращаются вновь и вновь в то болото?
Я бы не сказал, что это часто. То есть, если это человек, который воцерквился, который социализировался, то это уже очень редко, когда он так возвращается. Хотя это бывает.
Угу.
Бывают разные причины, но одна из самых важных причин – это духовное ослабевание человека. То есть, он перестает где-то молиться, где-то вот эти тернии, вот эти дела, заботы мира сего, они ну, давлеют над ним.
Угу.
Их становится приоритетным. Не молитва, не Слово Божие, да, не церковь. А вот где-то вот эти дела, зарабатывание денег, кормить семью, приоритет. И человек духовно ослабевает, и, скорее всего, вот, лукавый тут как тут, говорит, давай выпьем. Он говорит, ну давай, сейчас горе-то. И человек опять вот эту блевотину свою.
Угу. Бытует такое мнение, что люди оказываются на дне, которые, в принципе, уже были предрасположены из-за своего образа жизни, ну, из-за своей семьи, например, они жили в многодетной семье, которая, где папа, там, мама пили, употребляли, да, что-то такое. Они жили в плохом районе и так далее и тому подобное. И эти люди, они... потенциальные уже, ну, твои клиенты, ваши клиенты, да? Вот такое мнение бытует. Так ли это на самом деле? Или среди тех людей, которые оказываются на улице, или на игле, или со стаканом в руке, есть совершенно разные люди, абсолютно, из разных слоев общества?
Да.
Да?
Да, да, из разных слоев совершенно. Есть из хороших семей, есть уже и с образованиями свыше. Вчера свидетельствовал на церкви, брат свидетельствовал, он говорит, директор был крупной компании, логистом какой-то. Вот. А есть люди, которые там из детдома, и они там с 9 лет начали уже клей нюхать. Поэтому грех же он не выбирает, там, здравый ты или нездравый. Там. Конечно, больше возможностей у людей, которые социально там были рождены не в хороших условиях, у которых родители пили, и чаще всего дети продолжают, ведут такой же образ жизни. Вот. Но если Бог приходит в эту жизнь, то Бог меняет.
Что побудило лично тебя начать употреблять? Почему? Ты же как раз-таки жил
нормально. Радость жизни. У меня все было хорошо. Все было вокруг прекрасно. И я пошел в медицинское учиться. И там были вкусные таблетки, как мне сказали. Я их начал пробовать.
Вкусные таблетки.
Сначала от того, что все было хорошо. Все было хорошо. И хотелось все попробовать в этой жизни. Но это, к сожалению, привело к плачевному результату.
То есть люди начинают употреблять не только от того, что у них все плохо, но...
У нас же российский человек, русский человек как? Пьет с горя или с радости, понимаете?
От тоски, ну да, от тоски, да.
Да-да-да.
От скуки тоже бухает.
Да. У нас человек всегда бухает.
Хорошо. Что самое тяжелое в вашем служении? Вот с чем вам, ну, трудно очень мириться? Вот вы занимаетесь, ты там 13 лет почти занимаешься служением. Слава, не помню, сколько он занимается своим служением. Самое сложное, с чем вот безумно, безумно трудно мириться, и никогда не понимаешь, почему вот эта сложность раз за разом возникает, ее не преодолеть.
Вячеслав Борисович столько же занимается, да, наверное? Мы вместе где-то в одно время.
Ну да, и в одно время, даже в один год уверен, 2005
да.
год.
Да-да-да.
Самое сложное в вашем служении.
Самое сложное?
Да, Вячеслав, пожалуйста, микрофон говори, тебя не слышно. Ты скромный такой, что...
Самое сложное, ну, я не знаю, это, наверное, не самое сложное. Может быть, когда начинаешь говорить с человеком, что есть выход, что можно изменить жизнь, и когда человек начинает противиться, ты ему как бы и приводишь какие-то факты, и свидетельствуешь, и говоришь, что вот я был такой же, как и ты, и моя жизнь сейчас кардинально изменилась, то... Наверное, просто он меня не понимает, а с той стороны, что это просто, ну, по его это невозможно. Это невозможно, потому что человек, который, ну, не знает Христа, естественно, у него такое, скажем, такое мышление. И когда я ему стараюсь это донести, я понимаю, что я тут бессилен. А человеческий фактор мне говорит, ну, почему ты не хочешь меня понять? Ведь это же так просто. Это совершенно просто. Ну, вот, наверное, так я отвечу. Боже, я не смогу пока никак.
Николай Алексеевич.
Самое сложное?
Самое сложное.
Да, наверное, так сложного особо ничего такого нет. Есть огорчение, которое тебе что-то приносит. Когда человек вот именно шел за Христом, и все у него вроде поменялось, потом возвращается на эту вот опять в эту лужу, в эту грязь опять лезет. Вот такое огорчение. К этому никак, наверное, привыкнуть нельзя. Потому что ну, много времени прошло, и сколько людей ушло и ушло вообще с этого мира. Просто погибли. Вот. Наверное, это вот огорчает. Но в то же время Бог дает и радость. Радость через спасенные души, которые он спасает и восстанавливает.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Николай Алексеевич Березин, Вячеслав Борисович Кузнецов. Чуть не забыл твое отчество, Вячеслав Борисович Кузнецов. Вот. Ты говори в микрофон, пожалуйста. Правда, тебя очень не слышно.
Хорошо.
Что сказал? Бывает. Друзья, хорошо, если у кого-то из нас, ну, кто нас слушает сейчас, есть рядом какой-то человек, который вот, ну, вот бедолага такой, да, пьет, употребляет или просто нуждается, и ему очень хочется помочь, но не получается по разным причинам. Есть какие-то ну, такие, ну, не знаю, методика, да, методика работы с этими людьми для обычных людей, чтобы его не тащить сразу к вам, да, а вы наверняка очень заняты, чтобы ждать, сделать что-то самому. Вот что, с чего можно начать для того, чтобы помочь человеку нуждающемуся?
Я все-таки хочу сказать, что нужно тащить к нам. Потому что у человека нет ни опыта, ни понимания, как с этими людьми работать, есть у него. Чаще всего это родственники, которые просто созависимы. Угу. Совершенно недавно были, вот сейчас в Москве приехали со съезда, вот, и встречался там с одной женщиной. Она плакала, просто рыдала, что не знаю, что делать с сыном. Он все, измучил меня все, я вся в кредитах. Я говорю, а вы что делаете? Она ему каждый день приносит по 4 бутылки водки, она его кормит, обстирывает, понимаете?
По 4 бутылки водки?
По 4 бутылки водки, я думаю, как 2 литра вот. И он пьет, встанет, выпьет и ложится спать. Она измучена и страдалась. Но слава Богу, мы молились, молились и с ней, и со слезами, и сын этот молился. Вот. Поэтому, скорее, лучше всего это привести к специалистам все-таки, которые есть где-то рядом, которые понимают, что делать. Вот. Ну и, конечно же, как родственникам хочу сказать, молитесь за своих родных, близких, обращайтесь к Богу, потому что только Он в силе поменять.
Печально то, что люди верующие, у кого дети сегодня находятся вот в такой проблеме, действительно не имеет представления, как дальше двигаться. И вот, как уже сейчас сказал Николай Алексеевич, лучше всего, конечно же, это посоветоваться. Лучше всего как-то найти время и встретиться. Это не обязательно будет где-то афишироваться, потому что люди разные, и кто-то может даже стесняться, мол, я вот верующий или верующая, а у меня вот такие дети. Это можно просто-напросто договориться на личном уровне и пообщаться. И там уже дальше будет видно, потому что самостоятельно, ну, если человек никогда с этим не сталкивался, он действительно не знает, с чего начинать. Даже если он, пускай, скажем, 10 лет верующий, или сколько там, 20 лет верующий. Потому что это, ну, ему будет это непонятно. И самый лучший выход – это лучше посоветоваться. Позвонить, назначить встречу. И об этом никто не будет знать, если уж так это страшит этого человека.
Да, а то, что ты говоришь, мы заняты и время, ну, самое важное – это люди, которым мы поставлены Богом для того, чтобы помогать людям в этих ситуациях, и это приоритет служения.
Угу. Бывает такое, что к вам приводят своих детей, люди, которые вообще категорически атеисты, и они точно знают, что они приводят своих детей к верующим людям.
Бывало.
И какая у них мотивация при этом? Ведь они даже воинствующие бывают атеисты такие.
Да, бывало, и довольно-таки нередко люди приводят, потому что, знаете, родители там, допустим, они испробовали все. Врачей, гадалок, там деньги огромные отдали там, для того, чтобы их ребенок любимый получил это спасение, исцеление. И потом они уже яростные атеисты, которые видят где-то рекламу, что Бог их может спасти, их детей. Uh-huh. И думают, ну терять уже нечего. Уже как раз вот это болото, стена, в которую они уперлись и выхода не видят. Ну ладно, пойдем к Богу приведем, может там что-то стрельнет. И по милости Божьей и родители начинают принимают веру, принимают Иисуса Христа в свое сердце через это. Вот. И как-то я тоже так же, я помню, когда уже все я испробовал в своей жизни, мне ничего не помогало, и мне друг пришел, говорит, слушай, ну есть же Бог, который тебе поможет. Я говорю, ну давай, веди к своему Богу, потому что мне уже деваться некуда было совершенно. Такая вот была стена, как я уже сказал, в чреве Китая уже находился, где не повернуться, не дыхнуть, ничего. Бог допустил вот меня в такие условия, слава Господу.
Бывает такое, что вот звонят на горячую линию и сразу интересуются, что у вас за центр. То есть, каким образом вы помогаете людям. И стараюсь им объяснить, что это не путем медикаментозным каким-то. И люди, у них есть возможность, то есть, дать согласие. Они говорят, ну, давайте попробуем.
Угу.
То есть, это говорит о том, что уже они что-то предпринимали и пробовали. И у них ничего не получилось. Это вот дополнение тому, что сейчас уже было сказано. И они идут на это.
Да, чаще всего люди к Богу обращаются как последняя инстанция.
Вы уже дважды заговорили о деньгах, о финансовых средствах, да, которые люди тратят или могли бы потратить на по социальную помощь. А сколько стоят услуги социальной помощи, социального центра, которым вы руководите?
Библия говорит, даром получили.
Бесплатно. Кстати, такой вот вопрос очень часто задают по горячей линии. Это бесплатно? И когда говоришь, что это бесплатно, ну, такое удивление у людей, как бесплатно? Они привыкли, что в этом мире ничего бесплатного нету.
Слушай, ну это же на самом деле правда, в этом мире ничего нет бесплатного абсолютно. И то, что вы делаете, тоже стоит никаких денег. Стоят деньги продукты.
Конечно,
какая-то, как это называется, средства гигиены, да, одежда,
это
все
стоит,
остальное.
И там и электричество, и вода, и продукты, да. И одежда. И по милости Божией, это вот как раз это те христиане, те члены церкви, которые жертвуют.
Да.
Церковь дает, жертвует на это служение денег.
Угу. И я хотел бы сказать, вот вчерашнее служение, которое было в нашей церкви.
На Поклонной горе.
На Поклонной горе, на утреннем служении. Сами те же бывшие реабилитанты, которые прошли программу, они благодарили церковь. Почему это важно об этом говорить? Потому что именно вот эту лепту церковь и вносит, за что сегодня содержатся эти центры. И очень важно это подчеркивать, потому что тогда те люди, которые сегодня на это дело жертвуют в церкви, они понимают, что они часть этого служения. И довольно-таки они большое дело делают, потому что именно на эти деньги мы сегодня и содержим этих людей.
А принимаете вы помощь от людей вообще, ну, внешних? Кто-то приносит вам какие-то, не знаю, вещи, одежду, продукты?
Приносят, но это редко. Редко как-то. Конечно, принимаем с радостью, а почему нет? На благое дело.
Если кто-то хочет принести, куда это можно сделать? Или, может, по телефону какому-то?
Либо по телефону с нами связаться, либо на Поклонную гору в церковь.
По какому телефону? Я навекаю.
Я сейчас продиктую. Значит, телефон горячей линии 8921-954-7738.
Либо... Еще раз продиктуй, пожалуйста, помедленнее.
8921-954-7738. Угу. Либо по адресу метро Озерки, улица Большая Озерная, дом 27.
Это, друзья, город Санкт-Петербург.
Город Санкт-Петербург. И,
а если кто-то захочет позвонить из другого города, либо тоже приехать, вы каким-то образом поддержите людей из других регионов?
Конечно.
Да. Ну, есть два варианта. Либо они отправляют, мы их здесь встречаем, либо мы находим им... похожие центры социальной помощи в их регионе.
Угу. Вот. Может ли определить дилетант, абсолютно не разбирающийся в всяких там химических зависимостях, что его близкий человек начал употреблять? Как это определить?
Сразу не может, но со временем, конечно, да. Конечно, человек уже замечает, что он перестает работать, начинает просить денег, я не знаю, что-то с поведением его неадекватное происходит.
Ну, какие признаки первые, когда человек должен уже бить тревогу и звонить там, не знаю, куда-нибудь или на какой-то разговор?
Слушай, я сейчас скажу, знаешь, и все мамы начнут сразу в глаза заглядывать, а у ребенка просто такой зрачок, поэтому лучше этого не говорить, да. Вот. Ну, подозрения какие. Если есть подозрения, ну, возьмите тест.
Ну, мне бы очень сильно хотелось, например, как отцу своего ребенка, да, знать, что с ним что-то не в порядке, но я в этом не разбираюсь. Я-то разбираюсь, предположим. Но есть масса людей, которые действительно слышат по телевизору об этом постоянно, в интернете считают о том, что люди употребляют то, это, что какие-то новые виды синтетик всяких, ну, появляются, да, в природе, и им бы очень хотелось своего ребенка обезопасить. И получается, что, ну, по твоим словам сейчас, получается, что можно только констатировать факт, когда он уже все уже погрузился. Но, может, есть возможность поймать в самом начале эту вещь?
Ну, какие-то, да, какие-то симптомы все равно должны быть у ребенка. Я еще раз сказал, неадекватное поведение, вот. Поэтому просто можно купить тест и проверить.
Ладно, с чего начинается?
Я симптомы все рассказывать, ну, просто, понимаешь, сейчас расскажешь, а у мамы или у папы начнутся подозрения. Это когда ты читаешь медицинскую энциклопедию, у тебя там все болезни выплывают. Вот то же самое, знаешь?
Это болезнь первого курса называется.
Ты даже, оба, у меня этот симптом есть и этот симптом. И мы сейчас просто родителей поставим на уши, и все.
Хорошо, с чего? Вы можете свой стандартный день рабочий описать? Вот чем вы занимаетесь? Вот стандартный рабочий день... человек, который занимается социальной работой в церкви, чем он наполнен? Сразу задумались, чем же я занимаюсь весь день?
Нет, я думал, ты, Вячеслав Борисович, пожалуйста.
Нет, не хочешь рассказывать про это?
Ну, почему? Да я так сразу как-то, ну... Ну, практически всегда есть в Доме Божьем
знаешь,
работа.
Я помню просто, когда я некоторое время занимался тоже социальным служением, совсем недолгий срок, да, обычно у меня даже телефон рядом с моей подушкой лежал, потому что бывали люди звонили там в 12 ночи.
Я об этом даже почему не говорю, потому что это уже настолько к этому привык, то есть телефон, он всегда, я когда ложусь, он у меня тоже рядом с телефоном.
Это норма жизни уже, да, с телефоном.
Это уже привычка такая, так что почему я сразу не ответил, если я удивлен, что ты мне такой вопрос просто задал. Для меня это нормально. Это нормальное рабочее состояние, когда телефон у меня 24 часа в сутки работает.
Угу. Какие у вас есть мечты вот, относительно вашего служения? Вот я бы хотел, чтобы мое служение через там, 5 лет выглядело вот таким образом.
Ой, мечта, и за что я молюсь, это дом престарелых. Хочется сделать.
Христианский дом престарелых?
Христианский дом престарелых.
А у тебя, Слав?
Ну, что касается социального служения, то хотелось бы, чтобы те люди, которым мы сегодня пишем, у них все-таки появлялась возможность обращаться за помощью, чтобы мы их направляли в эти центры. И, конечно же, самая большая мечта, я еще на той программе говорил тебе, еще раз скажу, чтобы у нас в России дали доступ к тем людям, которые сегодня находятся в заключении свободно, чтобы мы могли туда заходить, как это было больше 20 лет, и иметь с ними вот такое общение, проповедовать им, и живую с ними общаться.
Я грешным делом подумал, что ты скажешь сейчас, я бы хотел, чтобы моя мечта, чтобы в моих услугах не нуждались. Вообще.
Ну, такое невозможно.
Ну, это супер мечта, да?
Супер мечта.
Мы так далеко.
Есть какая-то вообще профилактика, которой вы занимаетесь, чтобы к вам люди не попадали вообще, в принципе? Какие-то лекции, которые вы читаете, либо, может быть, общение с молодежью, или еще что-нибудь подобное, которое позволяет вам эту проблему решать еще до того, как она начала возникать?
Вообще есть такие команды, но они не в нашей церкви. Есть эти люди, которые занимаются, которые ходят в школы, в училища, они занимаются профилактикой. Они рассказывают о вреде или о том, что не нужно делать и к чему это приведет. Наркотики или алкоголь, еще что-то. Вот. Но у нас в церкви, по крайней мере, мы этим не занимаемся.
Кого вы берете к себе на служение, помощники? Вообще много желающих? Занимаешься?
Знаешь, я хочу сказать словами из Библии. Жатвы много, делателей мало. Хотелось бы, чтобы было больше. Потому что бывает такое, что даже просто-напросто не успеваешь, чтобы съездить в центр, чтобы провести там общение. И хотелось бы вот сейчас, пользуясь такой возможностью, братья, у кого есть такое желание, побуждение, обращайтесь, мы организуем такие поездки, чтобы разнообразить общение для этих людей, которые находятся сегодня у нас в центрах социальной помощи.
Угу. Ну, у нас вот есть команда молодежи, которая ездит там в медицинский центр к детям, и они им рассказывают. Я думаю, это тоже профилактика своеобразная. Они им рассказывают о Христе, говорят, где выход, в чем смысл. Вот. Занимаются с детьми, это тоже профилактика.
Есть какие-то курсы социальных работников церковных или нет?
Нет, только практика. Но знаете, как у медработников. Вот медицинский институт ты не сможешь закончить заочно. Да, потому что... И вот то же самое социальный работник заочно никак не... Это практика. Приехал человек, который хочет, если он из мира, в смысле, не из социального служения вышел и пришел на служение, желательно его отправить, знаете, в боевую точку, в реп-центр, чтобы он там пожил несколько недель, месяц, может, больше, там, изнутри ощутил эту проблему.
Вообще, бывают люди, которые приходят к вам с желанием служить людям, да, зависимым, алко-наркозависимым, либо, не знаю, бомжам и всем остальным,
слава Богу,
которые никогда вообще не имели отношения к этой проблеме сами?
Недавно обратился брат ко мне, слава Господу, говорит, хочу заниматься вот кормлением бомж и вообще нуждающихся людей. Он сам военный человек, никогда не употреблял. Вот. Да, есть такие люди. Потому что у них болит сердце, переживает.
Ну, кстати говоря, да, если мы постепенно мы подошли к теме кормления бомж, я, если вы видели анонс, да, я как раз-таки разместил там бомжа, который и написал, да, в анонсе, что иногда достаточно человека накормить, чтобы вернуть его к жизни. протянуть ему просто один раз руку помощи, чтобы поменять ему жизнь. Все-таки, что касается кормления бомж, да, насколько важно это служение вот в вашей церкви, да, в нашей церкви, да, кормление бомж, важное место занимает, как его организовать правильно, и кто может в этом участвовать, и как может участвовать в этом кормлении бомж, чтобы это служение развивать, и чтобы оно, ну, ширилось и росло. Потому что, опять же, действительно, людей, которые не доедают, их очень много, даже не бедолаг, которые употребляют что-то, а просто нищих людей, да, у которых нет денег, нет помощников, нет работы, они инвалиды, и они очень хотят есть. Вот как это служение организовать и развить, на твой взгляд?
Много вопросов ты задал сразу, я не все запомнил. Да, люди нуждаются. Вчера, опять же, было свидетельство брата, который говорит, я сидел, мне очень было плохо. Ну, пришел верующий человек и говорит, вот на тебе колбасу. Он дал ему эту колбасу и рассказал Евангелие. Сказал, что выход есть в центре реабилитации. Давай езжай. И вот этот брат уже принял крещение, уже служит тоже в нашем служении социальном. Поэтому достаточно, не обязательно, может быть, как-то это устраивать, как акцию какую-то. Хотя это тоже это нужно и важно. Каждый человек, каждый христианин, как ты говорил в начале, каждый член церкви может просто подойти к этому бомжу и дать ему там пирожок. И сказать, Бог тебя любит. Есть выход у тебя, выход в Боге.
Можно ли на самом деле поменять жизнь, не приезжая в социальный центр помощи, а каким-то образом другим, настроив свою жизнь на правильный лад? Или нужно обязательно через это горнило проходить? Ну, не все готовы, может быть, да, не все хотят, не все могут, кто-то сомневается. Можно ли пройти реабилитацию, да, такую социальную, не находясь в социальном центре реабилитации?
Это кому вопрос?
К вам обоим. Ответить. Просто Николай Алексеевич смотрит на тебя, и, по-моему, еще общий человек отмечает.
Я думал, ты про стену про это скажешь. Да, ну, конечно, можно. Конечно, можно. Реп-центр – это не панацея. Для чего созданы реп-центры? Для того, чтобы человека вырвать из этого мира,
ну, да,
от этих соблазнов, стена, и оградить его. Вот, Вячеслав Борисович.
Ну, да, как бы вытащить из той среды, к которой он уже так сильно, можно сказать, привык, и он как рыба в воде в этой среде. И вот чтобы его оградить, можно поставить некие такие стены временные для того, чтобы просто, ну, привести его в порядок. Ну, утрируя так, можно сказать, помыть, накормить, тепло подарить, сказать, что выход есть, и что поставить его, можно так сказать, перед неким выбором. Вот это работает. Работает очень часто. Конечно, каждый человек, он разный, и каждому подход может быть индивидуальный. Это просто надо с ним общаться, и надо понимать, войти в его, можно так сказать, мир, и стать на его сторону, и просто-напросто через общение узнать о его жизни.
Кого больше, мужчин или женщин приходят?
Мужчин?
Мужчин,
да. Мужчин, да.
Потому что, знаешь, лукавый, он же сейчас бьет на кого? На главу семьи, на мужчину. Он хочет вот именно выбить почву из-под ног у мужчины. Потому что когда у мужчины не все хорошо, и в семье все плохо. Понимаете? Когда если мужчина крепкий, тогда и семья крепкая. Поэтому лукавый, в первую очередь, на мужчин бьет, соблазняет, искушает.
Угу. Вот. Я слышал с детства о том, что женщинам гораздо легче, вернее, гораздо тяжелее избавиться от зависимости, чем мужчинам. Так ли это на самом деле в вашей практике, что женщина тяжелее проходит реабилитацию, социализацию, чем мужчина? Ну, так вот, на первый взгляд.
Ну, женщины – это другие совершенно создания. Вот, они наимощнейший сосуд. Вот, и к ним, конечно, подход совершенно другой нужен. Но тут как бы мы не можем ограничивать Бога, да? Бог как работает с мужчинами, так и с женщинами. Для него нет этой сложности. Вот. Социализироваться, может быть, женщине уже сложнее в этом плане. Вот. Потому что она более нежная, более хрупкая, более тонкое, наверное, понимание вообще этой жизни. Это мы там, как эти, такие сухари.
Сухари. Хорошо, бывает так, что дети появляются в поле вашего зрения?
Дети в смысле
появляются? Ну, дети, которые, ну, бедолаги, дети тоже, да, которые, ну, бездомные, не знаю, без родителей оказываются на улице и попадают в сферу вашего, ну, видения, не знаю.
Да, слава богу, мы сейчас занимаемся тоже социальной работой с семьями, которые, ну, социально, так скажем, не обеспечены. И приезжаем в эти семьи и видим, когда там отец сидит, мать пьет, а дети как бы они остаются вот с тем, чем остаются вот в таком обществе. конечно, с ними тоже общаемся. Но в первую очередь это надо с родителями общаться. С родителями, чтобы Бог менял родителей. Тогда уже и дети пойдут по другому пути совершенно.
Угу. Какое-то сотрудничество есть у вас с государственными службами социальной помощи?
Да, социальная защита вот есть у нас, мы с ними общаемся.
Угу.
Защита семьи и детей. Вот, дом инвалидов тоже есть, детский. Общаемся, слава Богу.
Но ты же, Николай помогаем. Алексеевич, еще же, по-моему, если не ошибаюсь, член попечительского совета. Что-то там? Ну-ка, расскажи, чего.
Так вот это и есть общение с государственными структурами, где мы просто помогаем людям, которые оказались вот в такой плачевной ситуации. Мы им приносим продукты, мы им рассказываем о Христе, мы им помогаем. Где-то обои, может быть, поклеить. Где-то розетку прикрутить, понимаете. Бывает так, что одна мать, у нее там трое детей, отец пьет, вот, понимаете. И она не знает, что делать. У нее даже там включить и выключить никак не может. Uh-huh. Или муж умер, или муж сидит, или мужа вообще нет, я не знаю. И таким женщинам помогаем.
Если у человека появилось желание поучаствовать в этом социальном служении, вот кто-то нас слушает, Санкт-Петербурга или ближайшей области, ему хочется в эту работу как-то включиться, но он не знает как, опять же, да? Как начать? То есть понятно, что можно пойти там пирожки бомжам раздавать на улице, но если он хочет именно централизованную какую-то вот структуру, типа вашего социального центра, твоей социальной службы, вашей социальной службы, да, как ему начать применять свое желание, реализовывать, и как попасть к вам, грубо говоря, в ваши лапы цепкие?
Их надо приехать или позвонить.
Самое элементарное.
Приехать и поговорить, потому что, как Вячеслав Борисович сказал, что жатвы много, делать или мало.
Угу. Какие препятствия все-таки появляются время от времени?
У кого?
Ну, у вас, в вашем служении. Такие серьезные препятствия. С чем вы работаете, что вы преодолеваете? Сопротивление какое-то. Ну, нет денег, например. Ну, вот что, это препятствие? Препятствие. Нет денег. Надо накормить людей, а у нас нет продуктов. Препятствия? Ну, препятствия.
По милости Божьей есть средства вот такие вот делать какие-то акции, кормить людей, принимать, и реп-центры содержать. Слава Богу, церковь помогает, люди жертвуют на это. Слава Господу и благодарение людям, которые жертвуют на это служение. Конечно, в голове масштабов много, и хотелось бы, вот я как говорил, да, дом престарелых построить. Uh-huh. Да, вот, конечно, нужны и большие средства. И
но у вас же есть сайт, люди, по-моему, да, в интернете, куда можно зайти и посмотреть. И ты можешь, наверное, назвать его, название этого сайта, где есть... По-моему, или, по крайней мере, была графа для пожертвований, и любой человек, который зайдет на этот сайт... Какой сайт-то?
Stopcenter.org.
Ты не помнишь, как
называется? Нет, там сейчас у нас просто...
Там просто начали его немножко
перерабатывать. Перерабатывать,
да.
Делают адрес сейчас, пока он в разработке.
Но кто-то может пожертвовать дистанционные деньги на ваше служение?
Любой может пожертвовать.
Каким образом это сделать?
Вот. Ну, вот пока не могу сказать, потому что на сайт вот не работает.
Но я думаю, что это можно сделать прямо лично и непосредственно, да? Приехав в Санкт-Петербург, метро Озерки, Большая Озерная, дом 27, практически в любое или не в любое рабочее время, обратившись к Вячеславу Борисовичу Кузнецову, по телефону какому?
981-850-1808.
Или к Николаю Алексеевичу Березину по телефону.
У нас телефон горячей линии. Если лично ко мне, то 911-848-8305.
Угу.
Вот. Либо горячая линия 954-7738.
Друзья, тебя хочу добавить, что у нас сегодня гости не очень разговорчивы, но это потому что, подчеркиваю, они больше делают, чем говорят, и действительно их работа, она очень сложная. Я в ней принимал одно время непосредственное участие. И, как многие знаете, я также находился в не очень простых жизненных условиях несколько лет назад в своей жизни, тоже преодолел определенные зависимости. Это служение очень ценное, очень важное, и надо помнить о том, что каждый из нас может оказаться у черты, да, за которой, ну, только все уже, яма, гроб, да, каждый из нас может оказаться в зависимости, каждый из нас может упасть, попасть в трудную жизненную ситуацию, и очень важно понимать это, что мы зависим от Бога, очень важно понимать, что те люди, которые окружают нас, которые нуждаются в еде, в пище, нуждаются в вашем внимании, они далеко не всегда какие-то убийцы или какие-то враги общества. Иногда они просто попали в неприятную ситуацию, и им никто не помог, в том числе и вы, проходя мимо них, не протянув им тот же самый пирожок, руку помощи, а может быть, просто не дав ему возможность позвонить по телефону кому-то из родственников. Обращайте внимание на людей, которые окружают вас, возможно... Помнишь, как в Писании написано, да, Николай Алексеевич Березин? Помнишь, да, про ангелов, да, что, возможно, в человеке, который к вам пришел, вы можете встретить ангела, да, от Бога. Поэтому даже если это будет просто человек, а не ангел с неба, он человек, такой же, как и вы. И он иногда нуждается в том, чтобы вы на него посмотрели, обратили внимание, просто ему помогли. Даже если вы не будете рассказывать ему о Боге, но протяните пирожок. Это уже будет большая помощь. Всем спасибо, до свидания. И звоните по тем телефонам, которые мы вам дали. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.